Социальная инициатива пикетирует сегодня Мосгорсуд. В суде рассматривается судьба здания на Цветном бульваре, строительство которого вела социальная инициатива. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Министр обороны России подтвердил вспышку брюшного тифа в военно-медицинской академии. В Соединенных Штатах вчера прошли траурные мероприятия памяти Анны Политковской. В Испании определен победитель лучшей закуски к вину и пиву. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В Петербурге 67 курсантов военно-космической академии имени Можайского заразились брюшным тифом в столовой академии. Всего госпитализировано около 300 человек. Прокуратура ракетных войск стратегического назначения возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Чрезвычайным происшествием для вооруженных сил России назвал случай военно-космической академии командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов. Санкции будут очень серьезные. У нас есть командиры, которые должны следить, как организовано питание курсантов и питаться с ними в одной столовой, подчеркнул командующий. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Дмитрия Казнина.
Из военно-космической академии имени Можайского в 442-й окружной военный клинический госпиталь были доставлены 286 курсантов с разных кафедр и курсов. Медики подозревали у них сальмонеллез, однако накануне 67 курсантам был поставлен диагноз брюшной тиф. Уже выявлен источник заражения. По предварительным данным, болезнь в академию принес один из сотрудников столовой, гражданский, который готовил курсантам еду. Готовили и обслуживали курсантов сотрудники фирмы «Бизнесторг», выигравший тендер на обеспечение столовой академии, объявленный Министерством обороны. О состоянии здоровья курсантов говорит главный инфекционный врач города Аза Рахманова.
Там ничего нет такого особо тяжелого и особо опасного для жизни. Но то, что эта вспышка достаточно большая, это серьезно. И то, что там на пищеблоке работали недостаточно проверенные лица, это тоже серьезно.
Военной прокуратурой ракетных войск стратегического назначения по факту массового заболевания курсантов Академии возбуждено уголовное дело. Для проверки в Петербург прибыла комиссия под руководством заместителя командующего космических войск Министерства обороны России. Комиссия проверит не только обстоятельства произошедшего, но и санитарно-эпидемиологическое состояние точки общепита, а также выяснит роль в этой истории воинских должностных лиц, обязанных заботиться о сохранении здоровья своих подчиненных. Всего в Петербурге в прошлом году брюшным тифом болели 50 человек, трое умерли. О ситуации в городе говорит Аза Рахманова.
Все трое умерших от брюшного тифа в прошлом году были бомжами, поступили очень поздно в больницу Боткина с кровотечениями, с перфорацией, когда уже ничего нельзя было сделать. В этом году переболело 40 человек. Сейчас в больнице Боткина лежит двое.
«Я не завидую многим в этой истории», — сказал командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов, отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан. Также Игорь Пузанов заявил, что заключение договоров на обслуживание военных объектов с частными структурами — прогрессивная практика, которая будет продолжена. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
По словам помощника командующего космическими войсками Минобороны Алексея Кузнецова, у 20 курсантов наблюдается динамика к выздоровлению. Однако госпитализация продлится еще около 3 недель. Столько времени длится инкубационный период у возбудителя брюшного тифа. В чем опасность этого заболевания, «Радио Свобода» рассказал доцент кафедры инфекционных заболеваний Минздрава России Эдуард Кравченко.
Часто ставится очень поздно диагноз. Врачи, инфекционисты даже диагноз этот ставят не сразу, когда поступают больные с подозрением на брюшной тиф. В России неблагополучный по брюшному тифу большинство субъектов Южного федерального округа.
Какова симптоматика этого
заболевания заключается в том, что начинается заболевание постепенно. Постепенно у больных ступенеобразно повышается температура в течение нескольких дней, 4-5 дней. Первые признаки – это все неспецифические симптомы интоксикационного синдрома. После этого увеличивается печень-селезенка, то есть возбудитель попадает в кровь, наступает бактериемия, появляется сыпь. Брюшной тиф лечится антибиотиками, причем вот проблемы есть при подборе антибиотика. В настоящее время возбудитель сальмонеллы тифи практически приобрел устойчивость ко всем антибактериальным препаратам, но за исключением вот препаратов торхинолового ряда.
Рассказывал доцент кафедры инфекционных болезней Минздрава России Эдуард Кравченко. Председатель правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светлана Кузнецова не верит, что офицеры, виновные в массовом заболевании курсантов военно-космической академии, будут наказаны. Это уже не первый случай инфекционных заболеваний среди военнослужащих, говорит Светлана Кузнецова.
Мне так кажется, что, как всегда, пострадают найдут каких-нибудь стрелочников и, может быть, младший офицер. Мы все знаем, что брюшной тиф – это от грязи, либо там вши, либо питание, что-то. Антисанитария, которая существует в этой воинской части, наверное, представить просто невозможно. И поэтому я сомневаюсь, что пострадает именно тот офицер, который либо закупал продукты, либо еще что-то. Накажут либо рядового, либо совсем-совсем младшего офицера.
Подобные случаи уже бывали в российской армии?
Самый последний случай, по-моему, в прошлом году у нас заболели менингитом. Это тоже инфекционное заболевание. Это тоже не от того, что там больного призвали или еще что-то парни. Скорее всего, ну, были, наверное. Может быть, мы даже не знаем об этом.
А наказанные были в результате?
Вот? Я сомневаюсь. Нет, я не слышала.
Что может помочь, чтобы вот подобных ситуаций больше не было?
Сейчас партия «Яблоко» пыталась внести новый законопроект об прозрачности армии, о том, чтобы в армию могли вот на сегодняшний день, так как руководство страны говорит, что профессиональной армии у нас никогда не будет в обозримом будущем, чтобы армию могли контролировать общественной организации. Даже непонятно, как это стало возможно в стране, где, как объявлено было, что побежден брюшной тиф, наверное, от вседозволенности, от распущенности, от безнаказанности. Люди знают, что никогда ни за что ему не попадет, и ничего не будет, и все сойдет на нет, чтобы не случилось. Тем более, это космическая академия, казалось бы, академия, где должна быть, там, не знаю, какая передовая технология, или вообще, ну, частота и все остальное. Это космические войска. Военные в последнее время обвиняют в том, что слишком много негатива звучит в средствах массовой информации, и, может быть, слишком много негатива звучит через нас, через комитеты солдатских матерей, но, к сожалению, вот когда, как я говорю, что, может быть, к нам обращается только тогда, когда что-то случается, поэтому мы в основном видим негатив. Я сомневаюсь, что на комитет солдатских матерей пустят просто так в воинскую часть и проверят, что там творится. Даже в ту же академию, это космические войска, но я, скорее всего, там что-то секретное, или не знаю, что там маму, может, там папу пустят, может быть, и то все воинские части, они закрыты.
Говорила председатель правления межрегиональной общественной организации «Солдатские матери» Светлана Кузнецова. Санитарные службы Санкт-Петербурга проводят дезинфекцию помещений военно-космической академии. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний мужчина умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими по вине пьяного водителя. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. В Риме на станции метро Пьяцца Витторио столкнулись два поезда. Два человека погибли, десятки ранены. В Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня кризис в российско-грузинских отношениях. Хочу отметить, сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем «Новая газета» после гибели Анны Политковской. Как расследуются случаи смерти убийств журналистов. Массовое заболевание брюшным тифом военно-космической академии. Почему даже в престижных военных вузах не соблюдаются санитарные нормы. Население Соединенных Штатов достигло 300 миллионов человек. В каком направлении меняется американская нация? И в рубрике «Перспективы» продолжение беседы с Григорием Явлинским. Почему Россия не понимает саму себя? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. С чего начнем?
Добрый день. С российских тем. Убийство заместителя Центрального банка Андрея Козлова и журналистки Анны Политковской – это только верхушка ужасающего айсберга, пишет немецкая «Хандельсблат». Возникает опасение, что на пике волны насилия хозяин Кремля снова сможет представить себя спасителем Отечества, как в начале Второй Чеченской войны, и останется на третий срок. До сих пор Путин всегда исключал для себя такой вариант, но сомнительно, что потеря власти дастся ему легче, чем, например, Гельмуту Коэлю или Тони Блэру. Главы большинства крупных концернов России – это тщательно отобранные приближенные хозяина Кремля. Благодаря все углубляющемуся влиянию государства на экономику, они контролируют почти 40% российского ВВП. При передаче власти от Бориса Ельцина к Владимиру Путину произошла серьезная чистка, жертвами которой стали некоторые олигархи и многочисленные чиновники, связанные с теми или иными фирмами. О последствиях этой чистки в Москве не забыли. Остается только надеяться, что не оправдается мрачный прогноз либерального политика Сергея Иваненко, который опасается, что преемник Путина захочет обрести популярность среди избирателей победоносной войной в Грузии, как в свое время Путин, преемник Ельцина, войной в Чечне, пишет Хандельсблат. А итальянская «Република» публикует интервью с известным историком Роем Медведевым, который не скрывает, что поддерживает Путина. «Россия никогда не была демократической и не будет таковой в ближайшем будущем», — говорит Медведев. Вместе с тем ошибается тот, кто опасается возвращения тоталитаризма. «Мы живем при умеренном и просвещенном авторитаризме за западным фасадом». На вопрос об убийствах Андрея Козлова и Анны Политковской Рой Медведев отвечает так. «В Кремле началась жестокая борьба за наследование власти, а также в преддверии парламентских выборов. Тот, кто заинтересован в дестабилизации России, изберет новые жертвы».
Это «Република», да, не слишком оптимистично. Есть ли что-нибудь интересное с Россией, не связанное, Дмитрий?
Да, много интересных публикаций на неполитические темы. Рейс British Airways из ЮАР, на котором прилетел годовалый Дэвид Банда, малавийский мальчик, усыновленный Мадонной, в аэропорту Хитроу встречали толпы журналистов, рассказывает Guardian. Ребенка охраняли трое вооруженных полицейских и личная ассистентка поп-звезды. Сфотографировать ребенка не удалось, он был завернут в одеяло, его через черный ход принесли в Мерседес Тони. Стеклами. Сама приемная мать и ее муж Гай Ричи в аэропорту не появились, а представитель Мадонны сказал, что она постарается сделать все, чтобы не превратить историю с усыновлением в цирковое шоу. Решение малавийских властей отдать ребенка Мадонне вызвало критику со стороны ряда правозащитников, утверждающих, что это демонстрация того, как богатым позволено нарушать законы. Поскольку в Малави иностранцам не разрешено усыновлять детей, суд постановил, что Мадонна берет мальчика лишь на 18 месяцев, после чего вопрос о продлении опеки будет рассматриваться вновь, напоминает Guardian. Эта же британская газета рассказывает о том, как радикальные защитники прав животных борются с компаниями, которые участвуют в строительстве Оксфордской лаборатории, где будут проводить опыты над животными. В 2004 году строительство было приостановлено, поскольку главный подрядчик, компания Монпелье, отказалась продолжать работы после многочисленных угроз и поджогов. Новую строительную фирму удалось найти с большим трудом, и лишь после того, как правительство решило оплатить расходы на обеспечение безопасности рабочих. Работы возобновились в декабре прошлого года. Строительная площадка была окружена баррикадами и заборами, а рабочие, занятые в строительстве, вынуждены были носить вязаные шлемы, чтобы их не опознали. Название фирмы, подписавшей контракт, держалось в строжайшей тайне. Однако активистам борьбы за права животных оно стало известно. Более того, компания Мейс стала вдвойне уязвимой, когда выяснилось, что она получила другой важный подряд на строительство объектов для Олимпийских игр 2012 года. Теперь фронт освобождения животных угрожает сорвать и это строительство, и правоохранительные органы воспринимают эти угрозы со всей серьезностью. Вчера компания Мейс выпустила заявление о том, что она отказалась строить здание для вивисекторов, пишет Guardian. Однако защитники прав животных утверждают, что это ложь. Мейс по-прежнему строит строит лабораторию, и поскольку она участвует и в возведении олимпийских объектов, это предоставляет им уникальный шанс для борьбы.
Фронт освобождения животных звучит как-то ужасно агрессивно. Спасибо, Дмитрий. С свежими европейскими газетами вас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем «Время свободы». В Вашингтоне вчера прошел митинг памяти убитой российской журналистки Анны Политковской, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В Вашингтоне прошло траурное собрание, посвященное памяти погибшей российской журналистки Анны Политковской. В Национальный фонд поддержки демократии пришли десятки людей. Политики, эксперты и общественные деятели. Те, кто был знаком с Политковской, и те, кто впервые увидел ее в продемонстрированном здесь же 10-минутном видеофильме о ее профессиональной и общественной деятельности. Озабоченность официального Вашингтона этим и другими покушениями на журналистов в России выразила заместитель государственного секретаря США Пола Добрянски. Подобные убийства направлены на то, чтобы российские средства массовой информации покончили с независимой журналистикой и от свободы слова перешли к самоцензуре. Цель ясна – заткнуть рот свободным и храбрым голосам. Этого нельзя допустить. Убийства журналистов должны быть предотвращены и остановлены. Это преступление не просто против отдельно взятых людей, а против россиян, которые хотят и заслуживают свободного общества. Эти ужасные преступления требуют того, чтобы ответственные за них были найдены и отданы в руки правосудия. Бывший помощник президента по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Анну Политковскую героем-одиночкой, противостоявшим циничному и жестокому правительству. Узнав об убийстве Анны, я вспомнил убийство Матеотти в Италии, которое способствовало усилению фашизма в этой стране. Я вспомнил смерть Штреземана в Веймарской Германии, униженной, проигранной войной и искавшей выход в необузданном национализме. Я не могу отогнать от себя мысли о том, что убийство Анны, если даже и не было заказом сверху, то поощрялось всей динамикой нынешней российской политики с привкусом фашизма, произрастающего на почве националистических и шовинистических настроений в российском обществе. Политковская поплатилась за то, что отстаивала надежды и ценности множества россиян, которые, возможно, не находили в себе столько героизма для противостояния. И я убежден, что смерть Анны увеличит число порядочных людей в России. Самопожертвование и ответственность – вот наследие Анны Политковской, о котором всем нам следует помнить, сказал Збигнев Бжезинский. На собрании в Вашингтоне памяти Анны Политковской присутствовал бывший чемпион мира по шахматам, а ныне лидер Объединенного гражданского фронта России Гарри Каспаров. По его мнению, убийство Анны Политковской должно внести отрезвление в американо-российские отношения.
Все-таки не надо забывать, что эта администрация как бы доживает последние 2 года своих. Я полагаю, что многие представители правящей ныне республиканской партии понимают, что история взаимоотношений Буша и Путина – это серьезный минус, с которым им придется как-то распрощаться.
Участники собрания в Национальном фонде поддержки демократии почтили память Анны Политковской минуты молчания. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже сказали в наших новостях, в Рязани сейчас завершается церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алина Темнова.
Хронику страшного происшествия установил начальник училища воздушно-десантных войск генерал-майор Владимир Крымский.
23 часа колонна курсантов 5-го батальона, 195 человек, возвращались в пункт постоянной дислокации. В колонну въехал автомобиль «Жигули» 5-й модели, который, не снижая скорости, давил всех, кто не успел увернуться.
Напомню, что сейчас в больницах остаются 14 человек. Состояние одного курсанта вызывает опасения у медиков, и из Рязани его планируют перевести в Москву в военный госпиталь имени Бурденко. В Рязанской области такое ДТП произошло впервые, однако, по официальным данным, подобные происшествия в России случаются не так уж и редко. Неделю назад в Мурманской области автомобиль въехал в колонну моряков, возвращавшихся в свою часть. Один человек погиб, 5 были ранены. В ноябре 2004-го в Петербурге солдаты строительной части переходили дорогу, когда в колонну на большой скорости врезались «Жигули». Пострадали 13 человек. В феврале того же года в Волгограде колонна военнослужащих возвращалась после занятий в военный городок, когда в них врезался автомобиль «Лада». Один солдат погиб, 2 были ранены. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения. И в ноябре 2003 года в Подмосковье на аэродроме Чкаловский подполковник местной воинской части на личном автомобиле врезался в колонну солдат-срочников. Пострадало 12 человек. Возвращаясь к рязанской трагедии, отмечу, что водитель «пятерки», 21-летний Анатолий Климкин, был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав. Против него прокуратура возбудила уголовное дело. Закон предусматривает за данное деяние до 7 лет лишения свободы. По официальным данным рязанской ГАИ, за текущий год по вине пьяных водителей на дорогах города и области произошло 171 ДТП, в которых 22 человека погибли и 286 получили травмы. Замечу, что суды лишают водительских прав менее половины нетрезвых водителей. В большинстве случаев дела прекращаются, так как правонарушение считается малозначительным и срок привлечения к административной ответственности истек. Алина Темнова для Радио Свобода из Рязани.
И в продолжение темы. С начала этого года, согласно официальной статистике, в России по вине пьяных водителей произошло 13 тысяч аварий, и около 2 тысяч человек погибли. Еще более 19 тысяч пострадали. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно, вернув высокие штрафы. С Виктором Травиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Виктор Николаевич, какие меры нужно принять, чтобы люди перестали садиться пьяными за руль, и почему недостаточно тех, которые существуют сейчас?
Давайте сначала мы коснем дюмовской истории. Ведь раньше у нас в управлении трезвом состоянии был и штраф, и лишение. И даже по старым меркам, когда этот штраф был довольно невысок, все равно более больно било по карману и по самому автовладельцу, нежели лишение права управления. Ведь обратите внимание, у нас в некоторых форте теперь нет штрафов за управление нетрезвым состоянии, есть только лишение. Так вот, я считаю, что государство пошло по совершенно неправильному, почти преступному пути. Ведь обратите внимание, все, кто сегодня лишен права управления за нетрезвое состояние, они все продолжают ездить, потому что человек трудно внушить, что с четверга или с понедельника он не имеет права сидеть за рулем. Да он 30 лет за рулем сидел, он не понимает, что значит теперь целых 2 года нельзя, именно как минимум 1,5, максимум 2 года лишения прав за нетрезвое состояние. Так вот, я считаю, что неправильно у нас изъяли из кодекса такую норму, как штрафы. Наоборот, нужно было бы вводить не увеличение сроков лишения, а повышение штрафов. Представьте себе, штраф не 1,5, не 2000 рублей, у нас сегодня кодекс запускает максимально 2,5, а 1050 рублей штрафа. Вот я думаю, что за 50 000 рублей штрафа каждый бы алкоголик подумал, прежде чем сесть за руль, зная, что в следующий раз его штрафуют еще раз на 50 000 рублей.
Виктор Николаевич, а можете привести какой-нибудь зарубежный опыт, как вот с этой проблемой боролись в других странах?
В большинстве европейских стран или административный арест, или высочайший штраф. Если у человека нет возможности заплатить высокий штраф, тогда конфискуется машина, естественно, она продается, и вот ему возвращается, что называется, сдача. Значит, когда такая возникает угроза лишиться машины или половину машины и получить на сдачу от нее только копейки, как правило, это действует совершенно отрезвляюще. Но европейский опыт надо учитывать еще и в той части, что там нет личной материальной заинтересованности сотрудников ГАИ и в сговоре с ними врачей. У нас, к сожалению, пока это существует, до тех пор будут перекосы.
Это было мнение президента коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Владимир Бабурин. Тема беседы – социальная ответственность большого бизнеса и позиция топ-менеджеров России. В гостях Марк Урнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний Тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в происшествии на дороге. 14 октября пьяный водитель врезался в колонну курсантов. Погибли 6 человек, около 20 получили травмы. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом в военной академии в Петербурге. Вина возложена на компанию «Бизнес-Торг», которая обеспечивала питание военно-космической академии. Госпитализировано около 300 курсантов. МВД России сообщило о раскрытии дела банкиров, отмывавших крупные суммы денег. Большая часть средств была переведена за рубеж. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Пхеньян, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. В Риме на станции метро Пьяцца Витторио столкнулись 2 поезда. 2 человека погибли, десятки ранены. В Люксембурге проходит совещание министров иностранных дел стран Евросоюза. Обсуждается, в частности, кризис в российско-грузинских отношениях. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. Решение вызвано несогласием «Нашей Украины» с внешней и внутренней политикой кабинета Виктора Януковича. Ранее в оппозицию перешел блок Юлии Тимошенко. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм-автодилеров. Гендиректор компании «Элекс Полюс» Игорь Лисютин госпитализирован с огнестрельным ранением. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 17 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
17 октября 1999 года. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Тема создания общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет». На вопрос Валерия Вжитовича газета «Известия» отвечает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Сергей Вадимович, вы стали председателем Российского антикоррупционного национального комитета. Что это за организация? Какое она будет иметь реальное влияние? Она же общественная. И как она будет взаимодействовать с ФСБ, МВД, другими правоохранительными органами?
Да, это не юридическое лицо, да, это общественная организация. Входит туда сейчас пока 47 человек. Это видные ученые, юристы, специалисты. Мы не будем подменять правоохранительные органы. И такая задача не ставится. Не будем получать, хотя сейчас огромное количество писем начало в мой адрес приходить там, с конкретными предложениями по одним лицам, по другим, с жалобами и так далее. То есть, по сути дела, вместо милиции, там, ФСБ, прокуратура идут к нам. Эти письма мы, конечно, будем переправлять. Мы действительно будем поддерживать в общественном сознании, в общественном плане, в том числе через средства массовой информации, те, кто сегодня борется с коррупцией и страдает от произвола властей. Это одна из задач. Но главная задача наша – это все-таки выявление причин коррупции, а не борьба со следствием этих причин. А причина кроется во многом, к сожалению, в несовершенстве законодательства и в запутанности, особенно в экономической сфере. Когда по закону или по одному и другому нормативному акту чиновник имеет право прикоснуться к собственности и поделить пирог, тендер провели так или не так, ценовая оценка, банкротить или не банкротить предприятие, все это, к сожалению, делается достаточно произвольно. Вот это вот главный источник коррупции, огромный. Поэтому мы взяли на себя задачу некой бесплатной экспертизы, и этим уже занимаемся, всего экономического и нового законодательства. Соответствующие предложения в Государственную Думу, тем более я сам, с яблока буду, я уверен, в Государственной Думе, позволит нам уже через Госдуму, уже в начале следующего года провести серьезный анализ всего экономического законодательства. С правоохранительными органами мы договорились взаимодействовать. У меня на эту тему был разговор с Патрушевым, и с Рушайло, и Устиновым, исполняющим обязанности генпрокурора. Они согласны на то, чтобы вот эта общественная организация могла бы и взаимодействовать сегодня с правоохранительными органами, не подменяя их. Ну, а результат посмотрим.
А что значит взаимодействие с гражданами, например? Вы хотите создавать общественные приемные. Не поощряете ли вы этим стукачество?
Что значит стукачество? Если человек обворовывает, если человек видит, что грабят его страну, я не называю это стукачеством.
У микрофона «Радио Свобода» Сергей Степашин. Программа «Лицом к лицу». 17 октября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Американские географы в ходе морской экспедиции в акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов обнаружили доказательства того, что Берингов пролив образовался на 1000 лет раньше, чем считалось до сих пор. Перешеек, соединявший Чукотку и Аляску, погрузился в воды Арктического океана, закрыв путь миграции из Азии в Америку около 11 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили в Северном Ледовитом океане места с донными отложениями, в 100 раз более мощными, чем известные ранее. Во время последнего ледникового периода около 20 тысяч лет назад часть континентального шельфа под Чукотским морем была сушей, и на всей территории Арктики климат был резко континентальным. Телескоп, получивший название PS-1 в обсерватории на гавайском острове Мауи, будет использован для создания большой трехмерной карты Вселенной. В настоящее время телескоп, площадь зеркала которого составляет почти 2 метра, проходит технические испытания и будет введен в строй в 2007 году после установки цифровой камеры. Разрешающая способность этой камеры в 300 раз превышает способности обычных цифровых фотокамер. Астрономы будут непрерывно снимать цветной стереофильм с высоким разрешением. Объем данных, получаемых за ночь с помощью этой астрономической системы, составит несколько терабайт. Медики из Университета Вирджинии обнаружили, что лекарство фенгалимод, применяющееся против бронхиальной астмы, может стать также средством для лечения рассеянного склероза. Известно, что фенгалимод предотвращает выход белых кровяных клеток из лимфатических узлов в кровь. Он подавляет синтез особых сигнальных веществ – эйкозаноидов. Именно их чрезмерное количество вызывает не только астму, но и рассеянный склероз. Таким образом, фенгалимод позволит предотвратить повреждение нервных клеток, являющиеся причиной этой болезни. Японские ученые выделили белок, который подавляет аппетит и уменьшает массу тела. Он вырабатывается в особом отделе гипоталамуса, который контролирует пищевую активность. Открытый белок получил название «Нисфатин-1». Введение «Нисфатина-1» лабораторным крысам в течение нескольких дней приводит к существенному уменьшению количества поедаемой ими пищи и к уменьшению массы жира. При этом в мышечной массе не происходит никаких изменений. Исследователи считают, что «Нисфатин-1» может стать основой для создания новых препаратов для лечения ожирения у людей.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». С 25 октября по 5 ноября в Москве, Самаре и Уфе пройдет фестиваль «Пространство Эдисона Денисова». Это 6 концертов, посвященных памяти композитора, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
24 ноября исполнится 10 лет со дня смерти Эдисона Денисова, рассказывает художественный руководитель фестиваля, композитор Юрий Каспаров.
Денисов в 94 году попал в страшную автокатастрофу. Французские врачи продлили ему жизнь. В общем-то, он должен был, в принципе, умереть, наверное, на месте. Но это был сибиряк, человек удивительных физических возможностей. И уже в конце 94 года он вышел из больницы и после этого написал очень много очень хорошей музыки. Совершенно больной человек, весь разбитый, понимаете, по кускам сшитый. Скончался он в 96 году. И в этом году это десятилетие смерти Денисова.
В концертах фестиваля будут исполнены произведения самого Денисова. Это камерная симфония №2 для ансамбля, романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио, а также сочинение «Колокола в тумане», которое представит Национальный симфонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Оно прозвучит в Большом зале Московской консерватории, и ее ректор Тигран Алиханов, первый исполнитель многих сочинений Денисова, говорит о его музыке так.
Музыка Денисова как раз принадлежит к тому направлению, которое обращено внутрь человеческого сердца. Тонкие движения человеческой души, необыкновенно тонкие эффекты. Вот была сфера музыки Денисова.
В программу концертов, помимо музыки самого Денисова, войдут сочинения его учеников и композиторов, близких по духу. Многие из них в России будут представлены впервые, как и Синафай Ксенакиса или Нотейшнс Булёза, говорит атташе по культуре посольства Франции в России Жоэль Бастене.
Если сейчас будет звучать французская музыка, это не случай, а это как раз потому, что действительно Денисов привез эту музыку сюда, так же, как он нам представлял в то время как самый яркий, самый блестящий из тогдашних советских композиторов. Его ценили выше, чем Чнитки в нашей стране.
Почему фестиваль называется «Пространство Эдисона Денисова», объясняет пианист и музыковед Михаил Дубов.
Ситуация с современной музыкой в России, с сочинением ее, с исполнением, это действительно пространство, которое было обусловлено деятельностью Дениса, которое было рождено его деятельностью и им самим, как человеком, который вводил российскую музыкальную жизнь в мировой контекст. И вот в этом пространстве мы существуем. Мы существуем в пространстве Эдисона Денисова.
На самом деле в пространстве Эдисона Денисова существуют очень немногие люди. Его музыка звучит в России редко. И фестиваль – возможность послушать ее в хороших залах и в исполнении именитых музыкантов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В русском интернете громкая детективно-литературная история. Кто-то выложил в сеть объемное сочинение, которое, как утверждают, является то ли черновиком, то ли беловиком нового романа культового писателя Виктора Пелевина. Издательство, где должен выйти роман, заявило о краже рукописи. Читатели обсуждают достоинства и недостатки загадочного текста, а культурологи говорят о принципиально новой ситуации, возникшей в результате вторжения высоких технологий в мир бумажной литературы. Об этом в рубрике «Русский политический интернет» мой коллега Кирилл Кобрин.
Те, кто говорит, что массовый интерес публики к литературе убит сначала кино, потом телевидением и, наконец, интернетом, совершенно не правы. Как изобретение фотографии не уничтожило живопись, а наоборот привело к революции в ней, так и все электронные медиа глубоко трансформировали литературу. Нет, интерес совсем не упал. Достаточно вспомнить страсти вокруг очередных книг о Гарри Поттере. Каждый раз только что отпечатанный тираж охраняется строжайшим образом, чтобы публика до часа Ч, не дай бог, не узнала о том, что же там произошло новенького с юным волшебником, Гермионой и прочими персонажами Джоан Роулинг. Каждый раз в прессу заранее просачиваются отрывки свежей книги, что вызывает читательский ажиотаж и, приятно для издателя, сказывается на продажах. Подобная история на днях произошла и в России. В русском интернете выложено довольно большое сочинение, которое называется «Empire Five» или «Empire V». Название можно прочесть и так. Автор не указан. Однако тут же появились слухи, что это новый роман Виктора Пелевина «Ампир В», который готовится к публикации в издательстве «Эксмо». Далее сюжет стал развиваться стремительно. Все бросились читать новый текст, обсуждая, тот этот Пелевин или не тот, и вообще Пелевин ли это. Версий множество. От предположений, что неизвестные злоумышленники украли черновик романа, и «Эксмо» действительно вроде бы подтвердило факт кражи, до полной уверенности, что это замысловатый и даже новаторский рекламный трюк, призванный привлечь внимание публики. Некоторые, впрочем, утверждают, что это вообще фальшивка. А на интернет-сайте «Лента.ру» появился комментарий, посвященный загадочному сочинению, выложенному в сети. Автор комментария Александр Амзин, похоже, считает, что «Empire Five» действительно написал Пелевин.
Новый роман по своей структуре выглядит спорно и непричесанно, будто он написан на коленке. В нем полно конъюнктуры, вроде сочинения стихов на албанском. «Ампир В» как бы соединяет все идеи и сюжеты, которые Пелевин рассказывал читателям в течение последних 10 лет. Но сверх этого ничего своего в романе нет.
Мнение обозревателя «Ленты.ру» Александра Амзина. Но если сейчас в эпоху интернет-деавторизации какая-то разница, кто написал тот или иной текст, стоит ли вообще спорить, Пелевин ли это или не Пелевин? Я спросил об этом Ирину Каспе, литературного критика и историка культуры.
Вообще, я считаю, что авторство, и мы это сейчас видим на примере блогов, напротив, приобретает повышенное значение. И чем неопределеннее коммуникативная ситуация, чем таинственней автор, тот, кто пишет некий текст, тем возрастает, мне кажется, желание узнать, кто же это, узнать как можно больше о нем. Ну а в данном случае, если вот мы говорим о известном писателе, я думаю, что, естественно, если бы ситуация не прояснилась, то, в общем-то, дискуссия бы продолжалась. Я думаю, что это безусловно важно.
Мнение литературного критика и историка культуры Ирины Каспе. Кирилл Кобрин. «Русский политический интернет».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать в Тбилиси. 58-летний тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. В Рязани завершается церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, погибшими по вине пьяного водителя. Министр обороны России Сергей Иванов подтвердил информацию о массовом заболевании брюшным тифом Военно-космической академии. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. В Риме на станции метро Пьяцца Витторио столкнулись два поезда. 2 человека погибли, десятки ранены. В Москве совершено покушение на руководителя одной из крупнейших в России фирм автодилеров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в январе-сентябре увеличился на 4,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. В сентябре промышленное производство выросло на 4,1% по сравнению с сентябрем 2005 года и на 0,4% по сравнению с августом 2006. Между тем, как считает руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, в перспективе дополнительную динамику промышленным секторам российской экономики должны дать предприятия малого и среднего бизнеса.
Изменение структуры промышленной – это чуть ли не основная идея реформирования всей промышленности. Не может развиваться малое и среднее предпринимательство, просто не может в принципе, сколько бы туда ни дай денег, сколько бы ни дай льгот, если малый предприниматель не будет уверен в том, что на достаточно длительный период времени он не обеспечен заказами от более крупной компании.
Россия по итогам 2005 года сохранила первое место среди стран Юго-Восточной Европы и СНГ по притоку прямых иностранных инвестиций. Такие данные приводятся в ежегодном докладе конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Суммарный приток иностранных инвестиций в страны этого региона в прошлом году составил 40 миллиардов долларов, или чуть менее 4,5% общемирового показателя. На долю России пришлось 14,6 миллиарда долларов. За ней следуют Украина и Румыния – 7,8 и 6,4 миллиарда долларов соответственно. Однако, по сведениям экспертов ООН, в 2005 году объем прямых иностранных инвестиций в России сократился на 800 миллионов долларов по сравнению с 2004 годом. Эти данные отличаются от оценок председателя правительства Михаила Фродкова, прозвучавших накануне.
84% иностранных инвесторов сочли деятельность своих компаний в России успешной и считают, что за последние два года им удалось достичь поставленных бизнес-целей. При этом приток прямых инвестиций увеличился на 43,6%, а портфельных почти в три раза, что говорит о том, что иностранные инвесторы, мы надеемся, верят в стабильность российской экономики.
Российская государственная компания «Роснефть» и китайская государственная нефтегазовая корпорация CNPC подписали протокол о создании совместного предприятия «Восток Энерджи», 51% акций которого будет принадлежать российской компании, а 49% – китайской. В сообщении «Роснефти» также говорится о том, что совместное предприятие займется обеспечением геолого-поисковых и разведочных работ на территории России, поиском месторождений полезных ископаемых и получением лицензий на различные виды пользования недрами. Министерство экономического развития и торговли России до конца октября внесет в правительство проект постановления о создании в стране биржи для торговли нефтепродуктами. Как заявил глава министерства Герман Греф, этот документ может быть подписан уже в ноябре. Эксперты считают, что начало биржевой торговли горюче-смазочными материалами должно привести к стабилизации цен на внутреннем топливном рынке, говорит руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что с 1 января следующего, 7 года, уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтью в нашей стране и нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
Фондовая биржа «Российская торговая система» до конца 2006 года примет решение о дате запуска в стране рынка фьючерсных контрактов на погоду. Сейчас погодные явления являются основными факторами, влияющими на работу многих отраслей промышленности. Страхование рисков или хеджирование позволит компаниям уменьшить свои финансовые потери из-за неблагоприятных погодных условий, говорит вице-президент биржи РТС Роман Горюнов.
В данной ситуации подобные контракты, как и любые другие производные, они нужны.
нужны для того, чтобы предприятия могли захеджироваться от неблагоприятных изменений данной ситуации погоды. То есть за 3-4 месяца для себя они могут, заключив контракты, зафиксировать финансовый результат. И если фактическое состояние, например, погоды, будет не соответствовать ожиданиям, то они на срочном рынке получат прибыль, которая компенсирует им те убытки, которые они получат на самом деле.
Французская банковская группа BNP Paribas объявила о намерении открыть в России свой розничный бизнес. В июле 2004 года подразделение группы намеревалось приобрести за 300 миллионов долларов 50% акций российской компании «Русский стандарт», контролирующей 90% акций одноименного банка. Однако эта сделка не состоялась. В России с 2002 года уже работает дочерний банк BNP Paribas, а в 2006 году группа приобрела украинский «Укрсибанк». Французская компания Danone, один из ведущих мировых производителей продуктов питания, планирует построить в Тольятти завод по производству кондитерских изделий, сообщили представители администрации этого российского города. По планам его мощность составит 25 тысяч тонн печенья в год, а в производстве будут заняты 400 человек. Окончательный план строительства, его сроки и объем инвестиций, как ожидается, компания Danone определит в ноябре 2006 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек, на завтра 26.94. Евро сегодня стоит 33 рубля 73 копейки, курс на среду 33.76. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В испанском городе Вальядолид состоялся национальный конкурс «Тапас» – традиционной испанской закуски к вину или пиву, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Победителей конкурса, в котором участвовали 74 повара из всех регионов страны, определяли, во-первых, члены жюри Федерации поваров Испании во главе с известным кулинаром Марио Сандовалем, владельцем мадридского ресторана «Кок», а во-вторых, посетители 40 баров и ресторанов Вальядолида, где в течение недели можно было отведать плоды творчества конкурсантов. Мастерство участников, победителей аналогичных конкурсов в отдельных регионах Испании, оценивалось не только по вкусу, но и по умению красиво представить блюдо. Больше всех довольны конкурсом, разумеется, были жители Вальядолида, которым за 2 евро предлагали хорошее вино и фирменную закуску. Восторгом посетителей баров не было предела. Фантастика. И дело не только во вкусе. Создается впечатление, что ты ешь произведение искусства. Очень вкусно. Что же такое тапас? Речь идет о тарелочке с какой-либо закуской, которую в баре кладут посетителю сверху на бокал вина или пива. Собственно, слово «тапас» и переводится с испанского как «крышка». Чаще всего тапас – это маслины, картофель под острым томатным соусом, креветочный салат, сыр, острая колбаса с чесноком, вяленая ветчина, сардинки, анчоусы и так далее. Очень многие в качестве тапаса предпочитают так называемый «русский салат», то есть салат оливье на базе картофеля под майонезом или вареные в томатной пасте свиные потроха или картофельный омлет. Разумеется, на конкурсы представляются более сложные тапас – мясные и рыбные закуски под всевозможными соусами. К примеру, на региональном конкурсе в городе Теруэль в сентябре первое место занял тапас из вяленой ветчины под соусом из дыни с солеными взбитыми сливками. О тапасе, получившем в Теруэле вторую премию, рассказала Исабель Мартинес, член жюри конкурса. Это закуска традиционная. В ней анчоусы, оливки, желе из вермута. А премию мы дали ей за оригинальный дизайн. Победителем регионального конкурса в Логроньо на севере Испании оказался ресторан местного казино – О своем произведении рассказывает шеф-повар ресторана Игнасио Монтес. Сначала немного оливкового масла, затем карпаччо из креветок, паштет и снова карпаччо, винный соус и украшение, съедобная ромашка. В испанских барах тапас к заказанным напиткам предлагается посетителям по традиции бесплатно, ведь у любителей выпить с давних времен постоянно не хватает денег на закуску. Кстати, традиция тапас имеет давнюю историю. По одной легенде, появилась она еще в XIII веке после издания королевского указа, согласно которому испанцам запрещалось пить в общественных местах, то есть в тавернах, не закусывая. Указ издал король Альфонсо Мудрый, утверждает, что свое прозвище он получил именно за это нововведение. Требование подавать закуски тапосы бесплатно исходило также от монарха. Другие исследователи традиции объясняют появление тапос спецификой испанского образа жизни. Завтракают здесь рано, а обедают поздно, поэтому в полдень возникает нужда выпить и закусить. В разных провинциях Испании тапосы предлагают к самому разному вину. К примеру, в стране басков пьют молодое красное вино Чаколи, в Каталонии – Пенедес, в Ла-Манче – Вальдепеньес, в Логронье – Риоху, в Андалузии – Херес, а в Астурии – вообще яблочный сидр. Возвращаясь к национальному конкурсу в Вальядолиде, отмечу, что его победителем стал Пабло Викари. Он работает поваром в ресторане «Алония Берри» в Сан-Себастьяне. Приготовленная им закуска называется «Морская горка». Она состоит из маринованных баклажанов, кабачков, перца, рыбы и обжаренного до хруста лука-порея. Вот что сказал сам Пабло Викари. Секретов у нас особых нет. Сварили овощи, добавили к ним рыбу и вложили во все это немного нашего умения и труда. Напоследок напомню, что в Испании прием аперитива, вина и тапоса – традиция коллективная. За пару часов до обеда испанцы устраивают небольшой перерыв и в компании сослуживцев отправляются в ближайший бар, где за обсуждением новостей поглощают и вино, и закуску. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
История, рассказанная Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, что сейчас происходит с регистрацией некоммерческих организаций в России, которым, в общем-то, официально на эту процедуру остался всего один день. Кроме того, вас ждет репортаж из Литвы. Страны Балтии впервые посещает королева Великобритании Елизавета II. Слушайте «Радио Свобода».
Нам необходимо создать новую международную систему ядерной безопасности.
Анатолий Климкин был в состоянии сильного алкогольного опьянения и не имел водительских прав.
Я уже ничего не ожидаю от любой коалиции «Права и справедливости», как и большинство поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как вели себя сотрудники милиции? Не бросали на землю, топтали портреты Анны Политковской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.